Говорит Новосибирск. В эфире государственная телерадиопрограмма «Областной депутатский канал». Радио «Слово».
Доброй ночи, дорогие друзья! В эфире «Ночной разговор». Полуночная передача, которую мы ведем каждую субботу с 24 часов по полуночи до часу. Это передача обычно о русских писателях или о тех, кто прославляет нашу литературу своим трудом. Сказал это, сам подумал, не высокопарно ли получилось «прославляет». Наверное, не литературу, а прославляет нашу землю, русскую, сибирскую. Сегодня утром разыгралась такая неожиданная метель, что впору как-то вспомнилось стихотворение Владимира Балачана «Ходят вьюги и метели и качают дерева». Действительно, ходят и качают дерева. Вдруг неожиданно утром позвонил мой старый-старый добрый знакомый и сказал: «Здравствуй, это я, Николай Шипилов. Не приедешь?» Еще бы, я не приехал к человеку, имя которого в Новосибирске окутано легендами. Да и не только поэтому, а потому что знаю его с давних-давних пор, еще по общежитию пединститута, еще в те давние времена, когда мы учились, когда мы были молодыми. Как говаривал Александр Сергеевич Пушкин, иных уж нет, а те далечи. Николай неожиданно познакомил меня с очень интересным человеком, о котором я слышал мельком, но толком ничего не знал. Сергеем Перевезенцевым. Сергей – заместитель главного редактора журнала «Роман-газеты 21 век», и кроме книги прозы подарил мне еще одну книгу, свою монографию, которая называется «Русская религиозно-философская мысль X-XVII веков». Честно говоря, дома только пролистал эти обе книги, но подумал, конечно, подумал: «Ах, матушка, Россия, богата же ты, богата на замечательных, умных, любомудрых людей». И хотя разговор наш сегодня проходил в спешке, торопился и я, и они, потому что вскоре нужно было уезжать, я все-таки старался вылучить из этого разговора главное. Тем более, что с Николаем на многие-многие темы мы беседовали. Уже в самом конце, правда, спросил у него: «Есть песни-то новые, есть у тебя?» «Конечно, есть», — сказал он и сразу же потянулся за гитарой. Этим я и хочу продолжить наш разговор.
Словно старую книгу листая, вижу строки и знаю, о ком. Не вернется вчерашняя стая за подбитым своим вожаком. Не вернется вчерашняя стая, чтобы в прошлое нас унести. Золотая моя, золотая, потерпи, потерпи, не грусти. Золотая моя, золотая, потерпи, потерпи, не грусти. Наша стая не в раз поредела, кто подбит, кто в тоске изнемог. Мы взлетели, нам плевое дело, а Россия ушла из-под ног. И холодные дни коротая, мы с тобой, как пресбылинки, сплелись. Золотая моя, золотая, помолись за меня, помолись. Золотая моя, золотая, помолись за меня, помолись. Я гладил сухой ладонью гриф гитары шепчу я с трудом. Мы великая Россия, Адонья, промотавшая Бог и дом. До Урала уйдем, до Алтая, из России гоним его. Золотая моя, золотая, потерпи, потерпи, ничего. Золотая моя, золотая, потерпи, потерпи, ничего. И давно уже дней не считаю, я надеюсь, что новый иной в одиночный полет улетаю, повстречается в небе со мной. Скажет он, что Россия святая расцвела после этой войны. Золотая моя, золотая, это сны, это чудные сны. Золотая моя, золотая, это сны, это чудные сны.
Вопрос я, естественно, задал Николаю. Как он оказался здесь, что делает? Потому что налеты его так быстрые и скоропалительны. А бывает, что когда уже он уезжает, и, как говорится, метель за поездом летит во след, друзья, опоминая, спрашивают, говорят, Шипилов был здесь, и ураганом пронесся по некоторым концертным залам. Был, был, говорят, и очень много интересного себе оставил. Но вот всех обойти не сумел, хотя у Николая такая натура, всех хочет обогреть, всех хочет собрать.
Ну, во-первых, я очень благодарен «Роман-газете», что они вот дали мне опять шанс в Новосибирск приехать, сейчас очень дорого это. И, конечно, то есть просто так не приедешь, только на похороны можно, в крайнем случае. Там, вот я сестру хоронить приезжал в Чистоозерку, но в Новосибирск не заехал, потому что... Ну, не заехал, потому что я знаю, что здесь, так сказать, мне было, ну, как бы, работы не было, так сказать. А просто так ехать, так болтаться тоже не хочется. Вот, а сейчас мы приехали вот на рождественские чтения с Сергеем Привезенцевым по, так сказать, благословению патриархии. И с большим таким чувством, с большим таким напором 2 дня поработали в Институте повышения квалификации учителей и в школах вот здесь, Литовского района, мой родной район, кстати. Я им сказал, что у меня прописка-то здесь до сих пор Новосибирская, понимаешь? И там написано улица Оренская, у меня новый паспорт. Понимаешь? И поэтому я им сказал, и 17-я школа, я учился в 17-й школе, только Томская железная дорога, ну, другая, в карьере Матища. И мы с таким, я наконец-то увидел школу, я не был в школе, ну, лет 30, наверное, вообще в школах не был. Ну, и школа, и школа. И я посмотрел на этот труд, какие они вообще стоят, как они... Они же в нищете практически, им же денег тоже никто не дает. Какие аккуратные школы, надписи на стенах нет, ребятишки какие-то, мне просто даже элитные какие-то. То есть вот уроки физкультуры посмотрели, как они проводятся, это же просто блеск. Просто, ну то есть школы на каком-то, сейчас я считаю, что даже с нашими временами, вот эти школы, в которых я был, они на каком-то уровне элитном, то есть лицеистском, может быть, в хорошем смысле, понимаешь.
Николай, вот немножко прерываю, ну, как бы ты, где бы ты ни жил, жил ты всегда почти неустроенно, я знаю, и сейчас говоришь, что прописан здесь, я вспоминаю твое многотомное собрание трудовых книжек, я вспоминаю эти все вещи и хочу сказать тебе, да, и хочу сказать тебе вот о чем еще. Ты-то не отделим совершенно от Новосибирска, несмотря на то, что живешь совершенно в других местах. А к Сергею вот какой вопрос. Сергей, как вообще вам показался этот город, который очень часто называют провинциальный, а здесь его напыщенно иногда называют столицей Сибири?
Он первый раз в Сибири. Знаете, да, я впервые в Сибири, вообще впервые за Уральским хребтом. И я тут столкнулся с этим вопросом, провинция и столица. Меня это немножко... удивляет, хотя, видимо, это общий вопрос для России. Я вообще считаю, что... что такое провинция? Провинция – это и есть Россия.
Ну, вся Россия состоит из провинций.
И все наши столицы, и Москва, и Санкт-Петербург, они всегда провинцией питались, и духовные, и культурные, и человеческие. Потому что половина Москвы, по-моему, те, кто раньше были так называемыми провинциалами. Вообще для меня это проблема надуманная, столица и провинция. И я считаю, что ее нужно как можно скорее преодолевать. Не должно быть вот этого вот противопоставления. Потому что провинция – это Россия, а Москва – это столица России. И это должно быть единое тело. И, кстати, вот это вот противопоставление – это одна из очень тяжелых проблем нашего времени. Это мешает жизни. Потому что здесь, и не только, кстати, Новосибирске, во многих других городах, а Москва, да это Москва, да там 5-10. А на самом деле, ну что, ну Москва, она, это хороший город, я очень люблю Москву. Хотя я сам не москвич тоже, между прочим. Вот. Но я очень люблю Москву, и я считаю, что это русский город. И даже если сейчас он не очень может быть и русский, а такой космополитический некий мегаполис, вот, тем не менее, мы должны его делать русскими, в том числе и с помощью провинции. Поэтому давайте лучше вместе будем стремиться к тому, чтобы не было этого противопоставления. Ну что нам с друг другом рядиться, кто главнее, у кого пуп завязан раньше и более красивым узлом. Ну, бессмысленно это совершенно.
Ну, правда, честно говоря, большого колорита того не ощутили. Всего лишь неделю назад оттрещали совершенно дичайшие 40-градусные морозы. Сегодня я шел сюда и почему-то вспомнилось, когда Николай, который сидит рядом, вышел однажды и сказал, вздохнув: жаль, гитары рядом не было. День сегодня лучше всех. Сегодня выпал первый снег. Первый, самый первый. Не помню, может, и не помнит, когда это было. Сегодня снег не первый, а я вспомнил, как он легко летит, или межи, который тоже замечательно про столицу, про нашего говорил, тишайший снегопад, дверьми обидно хлопать. Посередине дня в столице, как в селе. А город-то сам как? Люди. Как вы думаете, отличаются они?
Вы знаете, ну, город, естественно, посмотреть мы не успели, потому что два дня было бесконечной работы. Вот мы по каким-то выступлениям, встречам и так далее. А вот люди, я уже вчера говорил на эту тему, знаете, вот обычно говорят, что хороших людей мало, а плохих людей много. Ну, как-то вот такое впечатление, да? Но вот куда бы я ни приезжал, в нашей матушке России, в какой бы город, вот как так получается, что люди мне встречаются хорошие. И вот здесь, в Новосибирске, вот кого я только не видел, и мои друзья, допустим, там Володя Сабиров, Оля Соин, это преподаватели архитектурного университета, и вот те учителя, с которыми мы встретились и в 17-й школе, и в 200-м лицее, и Владыка Сергий ваш, он меня просто поразил и глубиной понимания, и какой-то человечностью своей, и активностью жизненной такой. Вот. И очень много, и ребята, с которыми мы встречались, очень много людей, которые вот просто как-то пришлись по сердцу, и, по-моему, люди, ну, хорошие русские люди. Вот и все.
Сергей Перевезенцев. Пение хором под мандолину. Когда-нибудь, лет этак, через 100 или 200, люди, скорее всего, и знать не будут, что такое мандолина. Уже сегодня мало кто знает, а что уж говорить о будущих жителях Земли-матушки. Впрочем, надеюсь, детальное описание этого струнного музыкального инструмента все же сохранится в словарях да энциклопедиях. Я же хочу сказать совсем о другом. Для меня мандолина — это символ детства и раннего отрочества, ведь лет до 12 чуть ли не каждый мой вечер проходил под ее звуки. Во всяком случае, мне так сейчас помнится, а звуки мандолины и само слово «мандолина» связаны в моем сознании с ощущением абсолютного счастья и покоя. В те годы мы жили в большой коммунальной квартире, и в нашей комнате постоянно собирались друзья родителей. Они накрывали не очень богатый стол, вареная или жареная картошка, винегреты, порезанная, опять же, вареная колбаса, недорогое вино, и отдыхали. Разговаривали, травили анекдоты, танцевали. А потом, часа через два, отец снимал с гвоздика, вбитого в стену, свою мандолину, усаживался поудобнее и заводил какую-нибудь общеизвестную мелодию. И собравшийся народ начинал подтягивать ему не очень сильному, но приятному голосу. Когда я был совсем маленький, меня уже к этому времени укладывали в кровать, выключали свет и огораживали стульями от гостей. Я же тихонько раздвигал стулья и смотрел, как взрослые, сгрудившиеся в полумраке вокруг отца, тихо, чтобы не мешать ему не спать, пели хором под мандолину. Волны счастья и любви, исходившие от этой дружной компании, заливали меня всего до такой степени, что по спине начинали бегать мурашки, и кровь ласковой волной приливала к голове. И тогда мне казалось, что нет большего счастья, нежели это хоровое, душевное, негромкое пение под мандолину. Родители мои, как их и друзья, были молоды. Счастье и любовь — это, наверное, главное состояние
молодости заполоняли их всех настолько сильно, настолько переливали через край, что доставалось и мне. Нет уже на свете моих родителей, нет и многих из тех их друзей, нет и Мандолины. Я только жалею, что так и не научился на ней играть. А в дальнейшем наш разговор снова продолжался с Николаем Шипиловым.
Обращаясь уже к радиослушателям, напомню им, однажды на сцене окружного дома офицеров Николай Шипилов, как всегда, пел свои песни, рассказывал о себе, и мне в данном случае страшно повезло. Он попросил меня каким-то образом быть, ну что ли, чуть-чуть ведущим этого вечера. И помнится, он рассказывал о предместье Новосибирска, там, где он родился, это карьер Мочище. Рассказывал и вспомнил одну из теток, так скажу, которые работали в карьере. И вдруг совершенно неожиданно из зала она сказала: «Коленька, да я здесь», и заплакала, помнишь?
Я сам чуть не заплакал тогда, что это неожиданно было очень. Да вот, видите, меняется что-то. Вот, во-первых, с воцерковлением многое изменилось во мне, например. Очень. То есть изменилось там не какую-то сторону, а в качественно где-то. То есть спокойнее стал, я понимаю, спокойнее. Один молодой человек, Шатилов, Володя, сказал про меня при первом знакомстве, да, говорит, лицо-то у него доброе, зарезать может, понимаешь. Так я сейчас уже не могу зарезать, понимаешь. Я сейчас все. То есть вот такие дела. И то, что связано с Новосибирском, конечно, я каждый раз повод любой использую приехать. Даже кого-то не повидаю там или что-то еще. Но я как бы подзаряжусь. Вот. Ну, есть ощущение родины все же какое-то очень такое качественное, плотное. Вот. Ну, а как я говорю, Москва – это для меня все же рабочий цех. И возможностей больше, просто творческих возможностей в Москве.
Слушай, ну вопрос-то жгучий, который всех, извини, что перебиваю тебя, Николай. Вопрос жгучий, который всех все-таки терзает и спрашивает. Ну, наконец-то, Николай Шипилов. Человек абсолютно бездомный. Приобрел ли он хоть какое-то жилье там, в Москве?
Ну, когда-нибудь приобрету, наверное. Да нет, конечно. Во-первых, у меня какое-то упрямство, детский негативизм такой. Ах, нет, ну не надо как бы. Потом думаешь, да нет, надо, понимаешь. Ну, думаешь, а кого-то просить же надо, да? Просить, ну кого? Вот мне, кстати, Валерий Николаевич всегда помогал гонить. Какую-то бумагу, письмо, там, Роман Газета, очень мне в этом плане. То есть прибежал, письмо какое-то надо, они всегда сделают. То есть я же не могу от своего имени писать, допустим, в мэрию. Хотя я не верю, что мне там что-то дадут. Продать могут. Тысяч за $10, допустим, по их цене, по такой внутренней цене, значит, раз там мэрской. Так? Но их надо где-то взять, 10. Для меня это вообще какая-то сумма такая. Хотя я не нуждаюсь особенно, но и таких денег у меня нет. Откуда они возьмутся? Иногда даже думаю, чего вот нет какой-нибудь такой цветной ксерос не купить, да, напечатать фальшивый доллар. Думаю, ну что, временно поможет. А потом думаю, да ну, значит, там, да, помогать Соединенным Штатам, думаю. Все равно экономика наша будет рушиться, ладно. Да.
Все знают твои песни, твои стихи, положенные на песни. Мало, кстати, кого не спрашивают, знают твою прозу. Может, потому что мало было опубликовано, мало, я имею в виду, тиража было. Но я вспоминаю твои вещи, и «Шарабан», и «Элитконсультанта», где, кстати, ты выдал, да, одного из персонажей. Прости. Да, и многие другие штуки. Прости, и ты знаешь...
Прости. Дело в том, что тогда нельзя было в военных газетах вообще. И там у меня просто такая смесь. Вроде в военной газете, она не обозначена. И я там где-то сбиваюсь на офицера, думаю, как же мне теперь выправить положение? Надо срочно сдавать. И я скажу, что в день Советской Армии все пришли, якобы, вот...
Рассказывай. Я помню, ночью не спал, когда думал, ничего себе прототип. А потом ты все еще выкручивался, говорил, что вообще ты несколько человек взял, смешал в одно. Суть не об этом. Суть о вещах серьезных совершенно. А бывают люди, которые живут в таких местечках обычно, когда это и не город, и не деревня. Или люди, которые попали на такой разрыв, как в свое время, будем говорить, и Есенин, одной ногой стою там и там, как говорил Ташукшин. Здесь появляются как раз вот эти взрывные для души вещи. Когда человек должен читать не просто одним залпом, как детектив, а как у нас на Руси всегда читали, даже не говорят не вдумчиво, а раздумчиво, садились и книжку по вечерам медленно читали раз за разом. Вот это вот карьер Мочище, дал он тебе эту прозу?
Все, все оттуда, понимаешь. Во-первых, эта модель мира была уже навсегда. Там все было уже. То есть не от того, что я такой умный, допустим, что я все понял сразу. Сам образ жизни там, да, сама иерархия какая-то поселковая, понимаешь. Мне очень легко было разобраться и как бы смоделировать это уже на весь мир. И мне это страшно помогает. То есть я как бы не принадлежу никакому сословию, понимаешь. Мне в каждом почти легко, понимаешь. В каждом легко. То есть мне не важно, какой круг людей, понимаешь. Мне интересно и легко. Это карьер, понимаешь. И там очень четко было обозначено половое такое различие между мужчинами и женщинами, которое сейчас, допустим, нет. Там мужик, так мужик, понимаешь. женщин. Были женщины после войны такие, конечно, ну, мужиковатые слегка, но это уже жизнь делала. Они же там ломали камень, дробили, там же жуткая работа. На грохотах, допустим, там глохли они. Приходят, моются, такие женщины делаются. А там зайдешь в цех, они в этих, там респираторов-то не было, все так закутно, пыль такая стоит. Это все было, уже тогда понятно было, что это что-то, ну, в общем, невообразимо трудное. Очень естественно для меня смоделировалась жизнь. Поэтому мне многого и не надо от нее. Мне надо, чтобы у меня семья не голодала, и чтобы иногда какое-то снисходило, так сказать, творческое состояние. Я его обожаю. Оно редко приходит, но с удовольствием. Пишу коротенькие рассказы по-прежнему. Значит, пытался я что-то в романистике там. Ну, вот два романа написал, Петя Алешкин говорит, давай три романа сразу выпустим. Я говорю, хорошо, третий я сейчас быстро напишу. Сел и не написал. И так 4 года прошло, я аванс получил. Все, говорит, Петя, ну извини. Он говорит, да ладно. Когда напишешь?
Давай, о твоих литературных делах.
Рассказывают, рождественские рассказы. То есть для меня этот жанр вообще настолько сейчас красив. Святочные рассказы, да, пасхальные рассказы. То есть они все в реалиях, конечно, они там не какие-то лубочные, там, что вот там чудо. То есть, ну, человек на фоне тех праздников, которые мы как бы потеряли в свое время. Совсем другие люди, понимаешь, совсем другие люди. То есть, вот когда народ, нация чувствуется, когда вот только эти праздники. Не 1 мая, допустим, хотя и бог с ними, с 1 мая, конечно. Или 9 мая, потрясающий. Вот 9 мая на духовном уровне праздник, конечно, колоссальный. Но это тоже духовные как бы праздники. Люди, по-моему, другие делаются.
Эх, Транссибирская, выручи вы нынче, что мне больничный покой. Всех поворотов судьбы я не выучил, я ж бестолковый такой. Мертвые бабочки падают с лампочки, очень тянуло на свет. Эх, Транссибирская, нет моей лапочки, а без нее жизни нет. Транссибирская, шпалы до станции, бабы в цветастых платках. Где ж зацепиться мне, где же остаться, и чтоб не витать в облаках. Мертвые бабочки падают с лампочки, очень тянуло на свет. Эх, Транссибирская, теплые тапочки, да станционный буфет. Что же ты, жизнь моя, зал ожидания, скорость бегущей строки? Дальние, близкие, близкие, дальние, милых могил бугорки. Жизнь завершается глупыми станцами, песней, похожей на стон. Эх, Транссибирская, шпалы до станции, долгий пленительный сон. Эх, Транссибирская, шпалы до станции, долгий пленительный сон. Песней, похожей на стон. Эх, Транссибирская, шпалы до станции, долгий пленительный сон. Эх, Транссибирская, шпалы до станции, долгий пленительный сон.
Вот так и текла наша беседа в этот вьюжный январский день. Я хотел у каждого из них, у своих собеседников, у Николая Шипилова и Сергея Перевезенцева, узнать о них самих. И вот этот взгляд со стороны, а вернее, как бы со стороны, очень меня интересовал. Поэтому я для Сергея Перевезенцева свой вопрос сформулировал так.
Мы-то срослись с Николаем, честно говоря, все. А человек, который отстраненно смотрит на творчество другого человека, он видит иногда по-другому. Ведь я встречал такую странную вещь, когда мне говорили про моих близких друзей, что стихи-то у них не очень, да и проза тоже. И выяснялось, что я просто мыслю так, как они, и дорисовываю все остальное в своем воображении, потому что вижу фигуру всего этого человека, ношу ее в себе. А у вас была возможность отстраненно посмотреть на его творчество, и хотелось бы вот этот взгляд, и взгляд, может быть, заместителя главного редактора такого замечательного журнала услышать по этому поводу.
Вы знаете, мы в журнале очень любим и прозу, и поэзию, и песни Николая Шипилова. Говорить можно много, я скажу только об одном. У него есть какая-то очень необычайная душевная чуткость. Вот когда читаешь его рассказы, я читал их в газетах, там, в сборниках каких-то, вот что-то в твою душу проникает, как-то вот бередит, начинает душа так шевелиться, заставляет мозги шевелиться. И вот эта вот чуткость, по-моему, очень-очень важна. При том, что иногда, может быть, там есть и жесткость, и все, но душевная чуткость очень присутствует, а это очень важно. Особенно сейчас добраться до сердца современного человека, замученного заботами, проблемами, это нужно очень быть тонким таким художником, психологом и очень тонким человеком самому внутри.
Вы знаете, есть вещи, которые, как сказать, трудно совместные. Человек-организатор, человек-руководитель и человек, пишущий прозу. То, чем занимаетесь вы. То есть, как удается совмещать вообще?
Ой, ну это сложно, конечно. Но приходится, потому что работа есть работа. Издание литературного журнала – это вообще очень сложная вещь. Хотя, казалось бы, литература умерла, на самом деле она живет. И мы просто завалены рукописями, вот честно скажу. Мы рукописями завалены, и романы, и повести, и стихи, и статьи, и эссе, и рецензии, и чего только. Ну, то есть уже даже не успеваем разбираться в этом ворохе иногда. Проза же, это же душа, вот душа требует. Вот, ну, потребовала душа, раз и написалась. Вот. У меня даже сложнее с другим. Я же, кроме прозы, еще занимаюсь наукой. И недавно защитил докторскую диссертацию как раз.
Поздравляем.
Спасибо. И вот это было сложнее, потому что здесь есть некая даже обязательность. Вот это приходилось, ну что могу сказать, днем на работе, ночью за компьютером.
И тема диссертации?
Тема у меня диссертации «Исторические судьбы России в трудах русских мыслителей XI-XVII веков». То есть история русской религиозно-философской мысли.
Прекрасно. Вы знаете, какой еще вопрос хочу вам задать по пути, прежде чем приготовил уже в голове его для Николая Шипилова. А дело в том, что мы, когда смотрим сейчас на развал вот этих книг, русский писатель Петр Дедов, которого я его люблю, сибирский писатель однажды здорово назвал их скользкими книгами. Скользкими, потому что и в суперобложках, наверное, в этих. И так ему показалось, потому что у них-то вроде как жизнь в других обложках была. На самом деле этот вал все же перехлестнул или начинает возрождаться нормальная русская крепкая проза, о которой вы вот только что говорили?
Ну, во-первых, крепкая русская проза никогда не умирала. Она существовала, и вот в том числе мы на страницах своего журнала, ведь постоянные наши авторы – это Распутин, Крупин, Алексеев, Проскурин, Белов, а из таких более молодых писателей – это Сегень, Попов, Бутромеев там, и многие-многие другие. Тот же Михаил Варфоломеев, сибиряк, иркутянин наш постоянный автор. И очень много вообще интересных вещей. В самом деле, я недаром говорил, что у нас ворох литературы. Мы очень трудно, ведь всего 12 номеров. Всего 12 номеров. Ну вот, и иногда приходится даже кого-то попросить подождать, потому что пришла еще более интересная какая-то вещь, или роман, или повесть, или еще что-то. Вот, проза не умирала. Ситуация изменилась, ну, вы, может быть, даже лучше меня это знаете, в информационном поле. Просто литература, хорошая, традиционная русская литература, сейчас оказалась в информационном, я подчеркиваю, в информационном андерграунде. То есть она как бы не нужна государству, не нужна власть придержащим и не нужна тем, кто владеет информацией, информационным полем, средствами массовой информации. Ну, поэтому ведь это только кажется, что деньги управляют книжным процессом или журнальным процессом. Мы же понимаем, что это не так. Мы понимаем, что даже в той ситуации, когда, казалось бы, только деньги управляют и только прибыль стоит во главе, можно выпускать и хорошие книги, и хорошими тиражами, и вкладывать деньги в культуру, если это надо. Видимо, пока это не надо. Поэтому литература не умирала. Более того, вот сейчас я наблюдаю, во всяком случае начался, сдвинулся этот процесс, что и власть придержащие повернулись лицом к русским писателям, к русской литературе, и сейчас гораздо большее внимание этому уделяется, потому что тот бывший культурный андеграунд, авангард, там, рок-музыка и так далее, ну, все мы видим, это оказалось такой грязью, таким ничтожеством, так по большому счету, если с культурных позиций на это смотреть, что она не способна удовлетворить даже потребности массовой культуры. Потому что происходит не просто одичание, а скотинивание людей этой культуры. И люди, которые понимают, что государство русское, российское должно существовать и должно дальше развиваться, они понимают, что с этим культурным багажом Россия не сделает ничего.
Сергей Перевезенцев. Любить. Расскажи мне о любви. Так как ты умеешь серьезно и основательно. Ладно, какая она? Любовь.
Да любовь-то всякая бывает. Она окрыляет, убивает, созидает и разрушает. Она побуждает к действию и низвергает в болото бессилия. Придает небывалый толчок к творчеству. Принуждает к измене самому себе. Безумная страсть иногда отнимает у нас все, даже саму жизнь. И кажется порой, не бывает любви сильнее. Но вот вопрос, любовь ли это? Ха, какой ты умный! Мне так нравится тебя слушать. Она даже замурлыкала от удовольствия и счастливой радости. И, забросив руку на его левое плечо, принялась поудобнее пристраивать голову на правом. Ее волосы при этом распушились и начали щекотать ему лицо. Он фыркнул, отстранил свою голову, задрав подбородок, выпростал из-под одеяла руку и стал яростно тереть нос, желая унять щекотку. «Ты что? Тебе плохо? Я сделала тебе больно?» Голос ее был неподдельно встревожен. Тревога читалась в глазах, трепетно блестевших в темноте и освещавших своим блеском предрассветный сумрак, поселившийся в комнате. Ощущение всепоглощающей нежности вдруг охватило его и снова защипало в носу, но уже не от щекотки, а от любви и радости. В руках ни с того ни с сего появилась яростная мощь, и он крепко, но и осторожно прижал ее к себе и легонько чмокнул в щеку вмиг высохшими губами. «Все хорошо», — прошептал он. «Ну, рассказывай дальше», — чуточку капризно и в то же время успокоенно попросила она. Он немного помолчал, собрался с мыслями, что было совсем непросто, и продолжил. «Ну так вот, если любовь идет к беде, то не она во всем это виновата, а сам человек. Ведь каков человек, такова его и способность любить. Любить хотят все, жаждут любить, но умеют ли, способны ли? Умение любить — это искусство самозабвения во имя другого. Как всякое искусство, любовь можно постичь только в каждодневном, ежеминутном труде. Да-да, любовь — это труд, причем труд тяжкий, ибо это труд человека по самоизменению. А в самом лучшем случае труд любви ведет к самовозвышению. И овладеть искусством любви может далеко не каждый, а главное, не каждый хочет. Вот в чем дело-то. А как результат, вместо любви одни страдания. Вот и несется по земле, стелется туманом, обволакивает дымкой стон мольба человеческая. Любить!» Он так и произнес последнее слово, длинно и долго, и тут же спохватился. «Это я не про нас». Но она уже не слышала этих слов, как, впрочем, и предыдущих. Довольная и счастливая, она мгновенно уснула и теперь сладко посапывала у него на плече. Он улыбнулся сам себе, поцеловал ее волосы. «Спи, мой хороший». Они сидели такие разные люди, но и были в чем-то одинаковы. Одинаковы в отношении к своему творчеству. Впрочем, мне только так казалось, потому что был в каждом из них тот огонь самозабвения, который никогда не вырывается наружу, а который там живет в душе. И не знаю,
каким образом он потом появится, как он проявится, каким вдохновением. В них это было, как в каждом человеке художнике. Были они разными и в то же время неуловимо одинаковыми. Опять, наверное, не то сказал, но, в общем, я ощущал родство душ людей творческих. Зная, что Николай Шипилов намертво привязан к нашему городу, к Новосибирску, я, естественно, свой другой вопрос задал о Новосибирске.
Город Новосибирск, Николай, он ведь очень странный в некотором отношении. Рядом есть Кемерово, есть Омск, есть другие города, а литераторов гораздо меньше. Литераторов больших, которых можно, в общем-то, по пальцам перечислить. Твои 40-летние когда-то, когда вы делали «Гнездо поэтов», друзья, в чем они прибавили вообще, что они интересно писали, как они работают, ведь ты постоянно с ними встречаешься.
Я, к сожалению, сейчас могу об этом судить очень поверхностно, потому что мы встречаемся, нам некогда даже в короткие встречи очень некогда поговорить, стихи писать. Это как бы остается ну, не востребовано, но интересно просто общаться. То, что у меня есть, допустим, вот свежий Юля Пивоварова, ну, я просто считаю, что такого поэта вообще на Руси еще не было. И, может быть, в мире она уникальная поэтесса. Причем она как бы балуется, но такие у нее мудрые. То есть она как бы не потеет над стихами, там, не проливает пот там, при свечах, не рвет там, допустим, волос, там, вдохновение вызывает. Она как бы шутит. То есть вот игровая такая поэзия, игровая. На высочайшем вот, интеллектуальном каком-то, понимаешь, проникновении вообще вот. Зарение. То есть она даже не знает, откуда. Это редкий случай. Вот, а, значит, ну, Денисенко, например, я вот читаю о нем в «Новой России». Саша, это, конечно, мой, ты сам знаешь, один из моих любимых друзей. А «Новая Россия», по-моему, журнал, да, бывший Советский Союз, да? Там пишут, что вот он, Денисенко, основоположник нового там, направления в русской поэзии. Это пишут люди, которые его не знают, допустим. Я тоже так считаю, ну, там, основоположник или нет, но это уникальный опять дар. А, то есть Саша Плечников даже стал к концу своей жизни, это, он считал, что это самый такой незаурядный, может быть, там, поэт Саша. Я его много пересмотрел, Саша, кстати. Я о нем вот написал в журнале «Москва» о Саше, а меня попросили просто. Я, сказать, так ему с большим вообще думал, я о нем постоянно думал, Саша. Потому что мне казалось, что вот эти удачливые как бы, поэты, которые с молоду начали книжки издавать, понимаешь, они как бы себя берегли от простых человеческих страстей, вот от простых человеческих ошибок, потому что они, номенклатура такая. А Плетин уже лет 15 как совсем другим человеком стал. Когда он, ну, у него была ситуация такая, в которой он как бы пострадал от быта, понимаешь, как художник вообще любой. И вот он стал, и последние стихи у меня поражают. То есть Плетин вот за свою жизнь такую не короткую, он... То есть он качественно настолько стал еще выше. То есть ранние стихи, вот 60-х годов, они были немножечко все же, школа одесская там шла, понимаешь, как бы вот эти влияния там Багрицких, там всех вот этих, понимаешь. И вдруг он совершенно ясным языком. Я в журнале «Горница» читал последние стихи. Книжка вот эта, «Матушка Рожь», по-моему, да? Это другой Плетенко, высокий уже такой поэт, понимаешь.
Зазывают тебя в «Новое гнездо» поэта?
А, зазывают, да. Зазывают. Но я вот с собой это ничего не привез. Это журнальчик верстку привез, и сейчас рождественский рассказ, святочный. А, ну, оставил вот у Маши Халина. Вместе с брюками вот.
Ну, вот ты... До этого мы и договорились. Говоришь, про, сказал про святочный рассказ, а я тот вопрос, который задают по-разному, да, помнишь, там планы всякие. Не о планах дело. Что делаешь ты сейчас?
Я настолько вообще вот качественно сейчас живу, то есть у меня куча всяких дел, понимаешь. Когда вот они есть, то есть я купил себе акварельные карандаши, понимаешь. Кошку нарисовал, значит. У меня потребность была в рисовании, понимаешь. Кошку-то деревню потом отдали, потому что она же уезжает все время, некуда ее оставить. И... А портретик остался кошки. Значит, а прозу пишу, компьютер купил. Мне легче стало. Я ленивый, понимаешь? И вот когда я написал рассказ, мне уже неохота ни править, ничего. Думаю, да ладно. А вот компьютер уже каждое слово дает поставить. То есть он как бы снимает вопрос этот запомарок всяких. Значит, он идет сразу уже рассказ, как бы уже в чистом виде. Это очень здорово. Ну и, в общем-то, я ведь не, я не больной человек, чтобы, знаешь, мучиться там муками творчества. У меня совершенно здоровая психика, понимаешь. Я это... У меня есть там, захотел рассказ, написал рассказ, понимаешь. Не написал, да и бог с ним, напишу, а не напишу. Так все что-то прибудет. Вот мне, если бы я себе лично кайф не ловил на прозе, я бы это не писал. А там прочитали его, не прочитали его, понимаешь. Да потом сейчас уже об этом думать так как-то. А вот где-то года три назад я поймал опять вот качество новое, опять опору такую нашел. У меня проза опять неинтересна сейчас. Я мучился, когда вот вся эта свалка пошла. Вот это, думаю, ну кому это? Зачем это? Писатели что? Может, это плохо, что они тебя возомнили там духовными учителями какими-то? Это тоже страшно, понимаешь? Когда они нудно-нудно воспитывают. Вот. Я боялся только этого. Ну, превратиться в это в нудиста, я извиняюсь, такого. Вот. Да. И все. А потом чувствую, что нет, ну мне-то это надо. Думаю, хорошо, все, пошло опять. Не знаю, насколько я так сказать. Точно ответил на вопрос. Но вообще интересно же, я тебе сказал. Интересно. Вот что не пропадает, это постоянный интерес к чему-нибудь, понимаешь? Вот, то есть в себе, там, в жене, понимаешь? Пришел возраст уже, когда дорожишь вот семейной жизнью, которой как-то не очень дорожили там в свое время.
В этом тихом коридоре тишины на полшага. Это наша территория, а далее врага. За спиной собачий холод, за стеной собачий вой. Не в изжатой рощи голы и не придумать ничего. Мне хозяюшка постелит в коридоре у стены. У нее на всю неделю постояльцы учтены. А хозяюшка-старушка перекрестит горстью рот, выпьет кружку и на пушку разговорами берет. Ой, хозяюшка, хозяйка, не скажу, а ты пойми, если в этом мире зябко, так ведь это ж общий мир. Слышишь, чуешь, треплет ветер, мокрый флаг на сельсовете, так оставь расспросы эти, лучше денежку возьми. И тихо маясь в глаукоме, не советуй мне сто крат поменять в райисполкоме слово рай на слово ад. И вообще умри, слепая, дай ночлежнику покой. Нет, ты мне средь зрячих пая, я и сам давно слепой. В этом тихом коридоре я прилягу, где велят. Это наша территория, моя и кобеля. А хозяюшка-старуха за стеной застонет глухо и летит январским пухом снег на русские поля. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей. Выпьем с горем, где же кружка, сердцу будет веселей.
Следующая передача о Николае Шипилове называлась «Царица дорога Николая Шипилова». Может потому, что, прослушав как-то несколько раз его песни, почитав его стихи, его прозу, каким-то образом я ощутил его бездомность, хотя он отказывается говорить о том, что так бывает. Отказывается, и в то же горечь ощущается в его словах. Помню один из его рассказов, когда он говорит о том, что ехал, видел, старушка какая-то на огороде ковыряется, вышел, подошел, сказал: бабушка, помочь. А так живу, говорит, потом неделю, другую, помогаю. И вроде расставаться нам потом уже тяжело. Я, наверное, очень сильно спрямил рассказ о Николае Шипилове, но детство наше было у каждого по-своему свое. Единственный вопрос, на который я хотел найти ответ, связывая его детство с нынешним детством, потому что сейчас он много выступал в школах, поэтому так и спросил. Ну вот пацаны-то современные, если можно их назвать пацанами, такие же, какими были мы, или несколько другими, что ты увидел в школе? Он подумал и сказал.
Показалось, ну знаешь, мне показалось, что, как оценку, как можно так сказать, в лёд дать. Мне интересно было, мне что меня слушали, что они смеялись, там, я пытался шутить все время, но проверял, так сказать, реакцию, все время шуточки там какие-то отпускал. Смотрю, ребятишки с большим интересом, не то, что там мои песни слушают, просто детей же не удержишь долго, ты сам, то есть, на месте, как-то они не копошились особенно. Посмотрел урок физкультуры, в восторг пришел полный, от методики от преподавания, от этого, физкультуры этой современной, понимаешь. От этого физрука, который как пружинка, понимаешь, когда тут пластика такая. Ну, я просто рад за них, понимаешь. Рад. Конечно, не все школы, наверное, такие. Но эти школы меня поразили просто. Поразили. Я удивился ровности учителей, понимаешь, вот на этой нищенской зарплате, доброжелательству к детям. То есть они пытаются оценить вообще какие-то новые методики, да, национальный оттенок какой-то принести в обучение сейчас, понимаешь. Дети там занимаются какими-то рукоделиями, фольклорным пением. Всем, наверное, что вот может быть интересно для детей, все это у них там есть. Авторитерат, поэты Новосибирска, например. Ой, и там да, да, девочка, поэты Новосибирска. Кто такие вот ребята? Говорят, тут, ну, какие-то стихи, там, допустим, частушки там. Они все это им интересно. Ведь еще литераторы в школе, я не хочу обидеть никого, они все не в каждой школе были как бы профессионалами, в смысле, вот преподавание современной литературы почти не шла, понимаешь. Ну, эти все вот Маяковские, там, ля-ля-ля-ля, там 3-4 человека, хрестоматийных как бы, поэтов. А сейчас я чувствую по-другому. Сейчас они современную литературу, хотя бы их, наверное, да, хотя бы им дают читать, там, спрашивают, там, все прочее. Кому-то придется, вообще литературу сам понимаешь, что это вещь опасная. И может даже ни к чему. Если человек ну, соблазнится, то это, конечно, чем это кончится для него. Может быть, печально весьма.
Друг мой Ванька, Ванька Жуков, мне сегодня грустно, жутко, даже никому не в шутку написать десяток фраз. Я не знаю, что случилось, жизнь как месяц отдымилась, сделай божескую милость, приезжай ко мне сейчас. Я куплю крючок и леску, леденцов и в цирк билеты, золоченые орехи и зеленый сундучок. Мы поедем по железке на другой конец планеты, и на прошлые огрехи плюнем мы через плечо. Пусть придут из райсобеса секретарь и участковый, где же им понять по весам чудакам городовым? Пусть я не имею веса, пусть я в жизни бестолковый, но тебя не дам в обиду, я ни мертвым, ни живым. А пока писать кончаю, до свидания, друг Ванюшка, я ночую у подружки, ей мешает верхний свет. А мне сейчас бы рюмку чаю, или лучше водки кружку, и любимую игрушку, пачку крепких сигарет, и любимую игрушку, пачку крепких сигарет.
Еще когда в этот белый январский метельный день наша история, наш разговор уже подходил к концу, я спросил Сергея Перевезенцева, потому что долго вначале говорил на военную тему с Николаем. Говорить говорил, но почти ничего не записал, потому что в прошлой передаче мы об этом тоже рассуждали. Меня очень занимал вопрос: а что же литература на эту тему? Иссякла ли? Ведь та большая и святая война осталась уже далеко позади. Правда, мы живем в такое время, что, кажется, война у нас никогда не заканчивается. Просто мы переходим из одного состояния в другое. Народу все меньше, мы все воюем, и души человеческие ожесточаются или становятся другими. Как писатели, что они делают по этому поводу? Я спросил у Сергея, который, напомню, еще является заместителем главного редактора журнала «Роман-газета 21 век» журнала, извините. Так вот, спросил его, есть ли такая проза о войне.
Вы знаете, сейчас наступил новый период в осмыслении войны. Я имею в виду даже не войны, вот той отечественной войны, а войны как бытия русского народа. Ведь последние 10 лет мы все время находимся в войне. И потери населения у нас за последние 10 лет уже приближаются к потерям Великой Отечественной войны. Ну, 1 000 000 в год население убивает, ну что вы хотите. Вот, и я хотел сказать о двух вещах. Первое, это роман Александра Проханова «Чеченский блюз». Мы его публиковали в прошлом году, в 99-м. Ну, это удивительная вещь. Это о той войне чеченской 94-95 годов. А сейчас, вот во втором номере нашего журнала в этом году, мы публикуем роман Виктора Николаева «Живой в помощи». Вот об этой вещи очень трудно говорить. Виктор Николаев, он афганец, вертолетчик, майор, там, кавалер орденов. Он был в группе вертолетчиков, которые вытаскивали наших солдат, попавших в засады, в какие-то сложные ситуации, ну, такие спасательные бригады. На его глазах погибло очень много людей. И я считаю, что в этом его романе «Живой в помощи» одна из самых правдивых и истинных картин афганской войны, которая еще долго не зарастет в наших сердцах, хотя, казалось бы, она забылась, на самом деле это нет. Чечня – это продолжение Афганистана. Вот. Но этот роман интересен другим. Этот роман интересен преображением человека, привыкшего, воспитанного войной, в совершенно другую личность. Даже не уставшего от войны, а пришедшего к Богу в результате, в том числе и войны. Дело в том, что там были и ранения у него, и потом была тяжелейшая болезнь, и только вера в Господа, как он считает, я с ним вот перед отъездом беседовал, там было несколько каких-то удивительных, даже чудесных явлений для него, чудесных событий. И вот как он через войну, через кровь, через смерть, через трагедию, через страх, он пришел к Богу. Я просто посоветую, очень советую почитать этот роман. Еще раз назову автора: Виктор Николаев, «Живый в помощи». Это слова молитвы православной. И добавлю только одно, что этот роман очень высоко оценен сегодняшними старцами Оптиной пустыни, которые просто, ну, нельзя, наверное, сказать, пропагандируют, но им очень по сердцу пришелся этот роман. И вот, как мне сказал Виктор перед отъездом сюда в Новосибирск, только что к нему пришло письмо с Афона, знаменитых православных монастырей, с просьбой разрешить перевести роман на греческий и сербский языки. То есть сейчас церковь вот, и православные люди увидели в этом романе какое-то новое прочтение, в том числе и веры даже православной. Я очень советую этот роман, он очень жизнеутверждающий.
Иван, Сергей, да Николай, все рядовые, бойцы-окопники, кирзовая нога, ибо выпадают все осадки годовые, дожди свинцовые да красные снега. А на пулеметы неохота им была, но все равно пехота, пехотурушка пошла. Вот она, родная, в рукопашную пошла. Стоило родиться для такого ремесла. Иван, Сергей, да Николай еще живы, смеясь над жизнью непонятною штабной, свои 100 граммов выпивают фронтовые перед атакой решительной ночной. Дотов злые соты, пуля жалит, как пчела, но все равно пехота на ура вперед пошла. Вот она, родная пехотушка, пошла. Стоило родиться для такого ремесла. Иван, Сергей, да Николай давно устали, ведь не стали же они из брони, то вспомнят запахи карболки госпитальной, то деревень своих дрожащие огни. А во чистом поле ни лощинки, ни угла, но все равно лавиной ярость львиная пошла. Вот она, лавиною безвинная пошла, и во чистом поле подчистую полегла.
Вот такие люди побывали недавно в Новосибирске в рождественские дни, побывали у ребят в школах, говорили о России, говорили о Рождестве, пели песни, читали прозу. А вообще-то говорили о душе, говорили по душам. Говорили они: Николай Шипилов, русский писатель, и русский же писатель, философ Сергей Перевезенцев. Николай в своем рассказе вспомнил замечательного русского поэта, его товарища Александра Пличенко, к сожалению, безвременно ушедшего. Сегодняшний вечер, вот под эту белую метель, я и хочу закончить наш разговор стихотворением Александра Пличенко. Я не знаю, что сталось со мной. Я тоскую по дальнему дому,
Чуть закрою глаза, вижу снег под луной, санный след по безмолвью степному. И лошадка трусит, и полозья скрипят, и глядишь из тулупа на звезды, спит, уходит село, дали мерные спят. В лунном свете колеблется воздух. Из тулупа на зимнее небо гляжу, на безмолвную степь под луною, и от мягкого сена, в котором лежу, вдруг потянет живою травою. Я не помню, откуда дорога была, только радостно помню, дорога приближала меня до родного села, до родного плетня и порога. И не надо следить или править и гнать, меж оглоблями ходка и шатка равномерно бежит, не устанет бежать, путь единственный зная, лошадка. И скользит над просторной степью луна, и следы, что плывут от полозьев, наполняет сиянием ровным она, как ручьи, серебром заморозив. То лошадка всхрапнет, повернув головой, то призвякнет кольцо под дугою, то пахнет от нее разогретой, живой, силой, кожею, потом, травою. Вынет душу до дна поливая луна, встанет дальняя молодость наша серебристой росою, с краями полна, чуть качается звездная чаша. Я не знаю, не знаю, что выпадет мне, скоро ль песня расстанется с телом, только свет золотой, свет в родимом окне встанет в сердце и там, за пределом. Я не знаю, не знаю, что сталось со мной. Я тоскую по миру, по дому. Кто во мне разбудил этот снег под луной, этот путь по раздолью родному?
Полна сердница, солнышко садится, замолкают птицы, свет лампадышов. Чтоб слезе пролиться, надо б намолиться, тяжелеют веки, да и век тяжел. Чтоб слезе пролиться, надо б намолиться, тяжелеют веки, да и век тяжел. Ночью с шестого Рождество Христово отчие слово звон колоколов. Пусть оно длится, надо б намолиться, сердцу теплее от высоких слов. Пусть оно длится, надо б намолиться, сердцу теплее от высоких слов. Имя святое, имя непростое, в отблесках заката вязь его видна. Полноте злиться, надо б намолиться, о любимых лицах, о забытых нас. Полноте злиться, надо б намолиться, о любимых лицах, о забытых нас.
Поистине сердцу теплее от высоких слов. И очень надеюсь, дорогие друзья, что вы это поняли, встречаясь сегодня с Николаем Шипиловым и Сергеем Перерезенцевым. Наша передача, наш ночной разговор на сегодня закончились. Напомню только, что подготовил его Виктор Сайдаков, а мне помогал во всем наш звукорежиссер Андрей Боровиков. Счастья вам и успехов!
слушали радио «Слово» государственной телерадиопрограммы «Областной депутатский канал». Мы ждем ваших писем по адресу: улица Кирова, 3, город Новосибирск, 11, почтовый индекс 630-011.